высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается цикл передач, посвященный божественной литургии, в котором принимает участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
В особенности в русской истории само становление государственности, как известно, происходит неотрывно от принятия христианства. И когда в наше время, вот часто даже какие-нибудь современные полемики, если звучат, вот, какие-нибудь там ток-шоу, передачи, которые затрагивают роль церкви в современном мире, в современном обществе, отношение церкви, вот, современным государством, современной церкви, часто, как это какое-то заклинание, можно услышать такую фразу, что вот у нас церковь по конституции отделена от государства. Почему же вот церковь тут вот себя проявляет, ну, вот с какой-то подозрительной для, ну, наших либералов, что ли, активностью? Почему она там лезет в политику? Почему она заигрывает с государством? Почему она, ну, вот то... Почему она в этом отношении, так сказать, так-то себя ведет? Но на самом деле мы как раз вот, если посмотрим на русскую историю, мы увидим, что, ну, это не случайно и неизбежно в лице вот наших святителей, начиная еще вот с самых первых веков после принятия христианства. И здесь, кстати говоря, вот в нашем служебнике русском, как раз когда мы читаем эту молитву, священник читает при выемке частиц. Я напомню, что здесь как раз после вселенских святых довольно немаленький, ну, небольшой он, в общем, примечательно к нашей истории, но вот в этой краткой молитве довольно немалое количество имен занимают именно русские святители. Петр, Алексей, Иона, Филипп, Ермоген, Московские. А еще присутствует Никита Новгородский и Леонтий Ростовский, тоже не случайно, это, можно сказать, более северные по отношению к Москве святители, которые, в общем, прославлены тоже были еще в самые первые века, это фактически XI-XII век. И именно эти святители, эти епископы, они, собственно говоря, и прилагали великие усилия по просвещению еще тогда языческого большинства.
Ну да, у них была огромная миссионерская задача у этих двух
святителей. И одновременно они, ну, неизбежно, вот я что хочу-то подчеркнуть, все эти святители, они неизбежно в какой-то степени участвовали в государственном, можно сказать, в общественном таком строительстве. Это было неизбежно. Поэтому, на самом деле, что такое отделение церкви от государства, это, по-моему, до сих пор нигде не прописано, как оно должно осуществляться. Вот. Другое дело, что, естественно, церковь, она совсем никогда не хотела и не желает быть там частью государства в прямом смысле, но быть полностью отделенным от государства, это, как говорится, сами большевики декларируют с одной стороны, вот, с другой стороны, они почему-то всегда прямо, активно и беспощадно вмешивались во внутренние дела церкви. Ведь, казалось бы, если церковь отделена от государства, тогда что государство-то лезет в дела церкви? Но вот как раз-таки самым таким парадоксальным образом государство, ну да, оно даже если декларирует, что церковь – это нечто иное, нечто инаковое по отношению к государству, тем не менее оно вот этой инаковости церкви опасается всегда, побаивается. И желало бы ее как-то рационализировать и свести в эту область чего-то такого таинственного, таинственного, существующего внутри самого государства в какой-то степени, ну, свести к какому-то минимуму, если не к нулю. То есть государство, оно как раз-таки всегда желает, чтобы все сферы жизни подданных были по возможности подконтрольны, поэтому еще и пытается забираться во внутреннее устроение внутренней и церковной жизни порой, что для церкви, конечно, совершенно, как говорится, ну, в общем-то, по сути, неприемлемо, хотя церковь от этого часто приходилось и приходится порой терпеть такие вот покушения.
Я хочу сказать, что святители 20 века, той его части, когда, ну, в большей или в меньшей степени, ну, практически всегда осуществлялись гонения на православную церковь, преследования, а часто и физическое убийство священнослужителей и епископов, вот пришлось епископам овладеть какой-то удивительной наукой, да, какой-то сверхдипломатией, потому что нужно было как-то уметь сохранить церковь. И ведь они это сделали. Мы с вами встретили, все-таки, простите, свое детство, мы были кем-то крещены, значит, были священники, были епископы, были действующие храмы. И в этом во много заслуга тех людей, которые, да, порой идя на какие-то компромиссы, но все же церковь сохранили.
Эта тема очень, на самом деле, еще трудная и сложная, она нуждается в осмыслении, потому что здесь, скорее, наверное, все равно это особый промысел Божий, который действовал и через тех или иных епископов. Тут, наверное, это еще в большей степени именно благодаря крови, молитвам мучеников, исповедников и новомучеников Господь просто чудом сохранил церковь русскую. Потому что не секрет, что перед началом Великой Отечественной войны на свободе оставалось всего 4 правящих епископа, и было по всему Советскому Союзу не больше сотни храмов. И была как раз та, так называемая безбожная пятилетка, и к середине 40-х годов, если бы не было вот той страшной, драматичной, кровавой войны, вероятнее всего, епископат был бы фактически полностью уничтожен почти или в заключении, и могла бы идти речь о закрытии почти всех храмов. Но это, как говорится, совершенно понятно, что уничтожь епископа, уничтожь епископат, и церковь постепенно превратится, ну, вымрет при жизни одного еще поколения, потому что в таком подпольном, полуподпольном, катакомбном существовании церковь, она нормально существует не дольше вот активной, даже не всей жизни одного поколения, так сказать, а такой вот активной жизни одного поколения. Но это 2-3 десятилетия максимум. После этого в условиях, так сказать, подполья, катакомб все равно все вырождается. Вот это совершенно очевидно. И почему, собственно говоря, и даже если посмотреть на всю историю, как бы иногда тоже, знаете, такие вот родители за чистоту духовной там жизни и церковных рис не говорили, что благом ли было для церкви в 4-м столетии принятие всей Римской империи вот, христианства, не лучше ли церкви было бы так вот и существовать в таком, скорее, полуподпольном образом, вот, и тогда бы она сохранила бы большую духовную силу, большую, так сказать, некую такую вот нравственную чистоту, а так, дескать, начало происходить обмерщение, да, там, слияние церкви с государством. Но повторюсь, что при всех издержках Константинова эпоха, как еще и называют, она для развития всей мировой истории и странствия пути церкви в этой истории была неизбежна. Потому что в таком вот подпольном существовании церковь, она столетиями, ну, не развивается. Она вырождается в секты. И, кстати говоря, вот наша-то история тоже последних десятилетий это подтверждает. Потому что какие бы упреки там ни предъявляли, да, вот епископату там сталинских времен или более поздних времен, там митрополиту Сергию Строгородскому. Если так кажется, быть честными, мы должны согласиться, что делать, наверное, вот икону из политики митрополита Сергия Острогородского, наверное, не стоит.
Кстати, он ведь был и патриархом несколько
лет. Да, да, и патриарха Сергия Острогородского. Ну, просто патриархом он уже становится в 43-м году, да, уже там в последние буквально уже годы своей жизни, а его политика таких компромиссов, она приходится на его место блюстительства, его митрополичье такое служение, конец там середины, ну, 30-е годы, да, конец 20-х, 30-е, конец 30-х годов, когда самый разгар репрессий был. И, ну, надо сказать, что, конечно, не во всем его политика, она была безупречна. Вот такое, в общем-то, полное согласие с деятельностью органов советской власти, в том числе органов НКВД. Вот сейчас просто-напросто многие документы становятся постепенно доступны, и из них видно, что не все там мы можем, не под всем мы можем подписаться. То есть, и я думаю, что если мы об этом достаточно честно будем говорить, никакого, так сказать, урона на самом деле русская церковь от этого не понесет. Потому что, да, очень многое было неизбежно в плане политики компромисса с советской властью. И святитель патриарх Тихон тоже на эти компромиссы шел порой после достаточно серьезных, непростых раздумий. Вот. Но просто если вот так вот честно, повторюсь, посмотреть на историю конца 30-х, начала 40-х годов, ну, очевидно, что продолжение этой политики, оно все равно привело бы к уничтожению церкви. То есть с большевиками эти компромиссы, они, скажем так, возможны постольку-поскольку. Это как добросердечные отношения, да, овчьего стада со стаей волков, да, которые там могли бы, ну, которые пытались бы изображать, так сказать, мир, дружбу и согласие, но в конце концов понятно, что в результате такой политики от стада овец все равно ничего бы не осталось рано или поздно.
Звучит фрагмент Пятой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это произведение написано в середине 30-х годов, и, на мой взгляд, оно наиболее пронзительно передает дух эпохи, в которую было создано. Thank you. Отец Андрей Спиридонов со своими размышлениями, а я только добавлю, что и в 21 веке есть подобного рода искушения кому-то в церкви, ну или кому-то из мирян, прихожан, считающих себя православными, часто искренне православным, людям иногда кажется, что можно о чем-то договориться с либералами. Есть даже, знаете, такая народная поговорка, да, про либеральных хищников, которые, значит, поедом едят страну, грабят ее попросту, что ничего, давайте им дадим наесться, да, пусть они украдут все банки, все недра, да, весь народный труд, ну ничего, они же когда-нибудь наедятся, а потом легче будет. Не будет. Точно так же нельзя давать никаких, по-моему, идеологических послаблений внукам тех большевиков, которые уничтожали церковь в 20-е и 30-е годы, а сейчас их внуки пытаются сделать то же самое, но другом, так сказать, порой кажется и идейном каком-то обосновании, А на самом деле все, по-моему, абсолютно одинаково. Никакие компромиссы с либеральными идеями, ну что я имею в виду? Ведь церкви многих стран мира согласились, допустим, с однополыми браками, да? Вспомните, сколько компромиссов допустил прославляемый так католик Иоанн Павел II, да? Компромиссы самые разные, именно с либералами, именно вот с сатанизмом.
Иван Сергеевич, ну тут я с вами не готов вполне согласиться, поскольку как раз-таки... Вы тут как-то все так выразились, что можно подумать, что католическая церковь там признает однополые браки. Ничего подобного. Это так называемые церковные организации на Западе протестантского толка, которые еще, надо заметить, наверное, еще и до, так сказать, там, признания однополых браков или там женского епископата уже утратили давно остатки какой-либо серьезной церковности и апостольского преемства власти, поэтому их и церквями-то назвать проблематично. Что касается католиков, несмотря на Второй там, Ватиканский собор и попытку определенную вот такой модернизации церковной жизни, там, допустим, отказ от служения мессы на латинском языке в таких национальных регионах, возможность служения мессы вот на местных языках, ну и так далее. Попытка вот такой модернизации именно литургической жизни, ослабление строгости постов для мирян. И то это больше касается мирян, потому что у тех же католиков у них есть и разные ордена, допустим, монашеские, где... Более строгие есть уставы монашеские, они, в общем-то, и остаются таковыми. То есть внутри католического мира, видимо, есть определенное многообразие все-таки. Вот. Но и опять же, что касается вопроса, допустим, отношения к абортам, к однополым бракам. Вообще даже к расторжению брака у католиков пока наблюдается достаточно бескомпромиссное все-таки к этому отношение.
Ну, какие-то подвижки в сторону либерального лобби, с оглядкой, скажем так, на это либеральное лобби все же были. Отец Андрей, но мы, тем не менее, видим, что история не кончилась. И в 21 веке, и в последующих веках, если они будут, святители по-прежнему будут востребованы со своим святительским подвигом, мне так кажется.
Ну, вообще, поскольку церковь, она в своем историческом пути остается всегда богочеловеческим организмом, и врата ада не одолеют ее, как говорит Христос в Евангелии. Можно сказать так, пока церковь остается именно богочеловеческой организацией, а не только человеческой, с какими-то чисто человеческими мотивами, дискурсами, так сказать, мотивациями в своей деятельности, до тех пор действительно церковь, она не может оскудеть ни Духом Святым, ни возможностью в ней подвига определенного духовного, в том числе и вот святительского. Я, может быть, немного тут не договорил, вот применительно к истории даже 20 века, как мне кажется. Вот с одной стороны, да, вот эта вот политика некого компромисса епископов тоже в советский период, она иногда кажется в нравственном отношении как бы так легко уязвимой со стороны, которые порой вот упреки те или иные адресуют этой политике. А с другой стороны, ну, все равно сама-то история показывает, что Господь, Он все равно управляет. С одной стороны, была и политика компромисса советской идеологии, а с другой стороны, был соном тысячи и тысяч новомучеников, исповедников российских, которые от Христа не отреклись и свою веру засвидетельствовали кровью. И епископ среди них много тоже было, множество, которых просто, понятное дело, власть, там, НКВД очень быстро убирала, арестовывала, убирала с кафедры, расстреливала, замучивала в лагерях. Даже вот те немногие, которые выживали, был такой удивительный святой, тоже прославленный, как исповедник сейчас, как святитель Афанасий Сахаров, который не один год десятилетия в лагерях провел, вот, на самых грязных каких-то вообще изнурительных работах, а когда уже стала более такая, что ли, вегетарианская эпоха, и его выпустили из лагерей, ну, он жил в такой, в общем, можно сказать, там, за сотым километром в Петушках вот жил. И, в общем-то, понятно, что так вот возглавить какую-то кафедру, быть, как говорится, ну, что ли, иметь какие-то серьезные в тот момент властные полномочия, он уже не мог и по состоянию здоровья, а потом, ну, и, собственно говоря, даже это его и не пускали. советская власть все равно с подозрением относилась к таким удивительным праведникам, которые даже себя никаким компромиссом-то не замарали, что ли. И у нас просто вот любят, да, такие вот записные критики указывать прежде всего, а вот у вас там политика компромисса была, а вот митрополит Сергий Строгородский, вот он так-то и так-то. А что, митрополит Сергий Строгородский, он был единственным представителем церкви в то время? Ну да, НКВД, там советская власть его терпела. Он ей казался удобным, наиболее, да, компромиссным. Вот. Остальных она большую часть вообще уничтожила, расстреляла. А что, святитель Афанасий Сахаров, он был вне церкви разве? И он не является тоже лицом вот церкви того времени. И мне кажется, что является. И, может быть, как раз-таки истинный лик исторический церкви русской в 20-м столетии, это как раз святительский лик и святителей епископов, и просто священников, не только священников, он исповеднический, безусловно, в первую очередь. Вот. А благодаря тому, что они были, Господь-то церковь как и организацию тоже, и канонический единый строй он сохранил для того, чтобы мы могли тоже в этой церкви настоящей православной Христовой быть и свой путь стараться осуществлять. И повторимся, промысел Божий, да, это и Великая Отечественная война, благодаря которой Сталину было некуда деваться, там, да, на оккупированных территориях Гитлер открывает храмы, и народ туда идет валом, и Сталину об этом докладывает, что делать, чем можно ответить. Надо открывать тоже храмы, надо разрешить выбрать патриарха, надо вновь некоторые монастыри открыть, там, Троице-Сергию Лавру, опять Духовную Академию. И так, это же, можно сказать, тоже политика компромисса со своей стороны уже самой советской власти. Политика компромисса с Богом, да, с православием, так сказать, вынуждена, вот, скрипя зубы. Ну, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Какие-нибудь там большевики, что бы они ни полагали, какие бы они репрессии ни чинили, что бы они там, как говорится, не пыжились в своем безбожии. Ну и что? Да, для жизни там одного человека поколения, там, несколько десятков лет, это большой период, иногда период всей сознательной жизни человека. А для Бога действительно один день как тысяча лет, тысяча лет как один день. И если есть вера, если есть мужество духовное, то Господь все равно это и не только в истории жизни отдельного человека, но и в истории целых народов и отдельных церквей это все ко благу поворачивает, духовному, ко спасению.
Благодарю вас, отец Андрей. Ну, вы фактически уже подвели нас к следующей теме, которую мы будем исследовать в наших передачах, посвященных Божественной Литургии, теме мучеников, великомучеников, священномучеников, мученичества вообще. А сейчас я вас благодарю. Всего доброго.
Храни Господь. We'll be right back.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.